Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Еще записывая подкаст «30 лет без СССР. Мой 91-й год», стало понятно, что к иностранной музыке мы тянулись всегда. Но если тогда интерес можно было списать на тягу к запрещенке и ее дефицит, то сейчас, спустя три десятка лет, этот интерес никуда не делся. Только сегодня на повестке дня стоит кей-поп, популярная музыка родом из Южной Кореи. Что в ней такого особенного, что слушатель по всему миру сходит по ней с ума, узнаем у Таси Зубаревой, сооснователя команды Айгу Раша, организатор тематических корейских мероприятий в России с 2009 года. Тася, добрый день. Что это за направление и чем обусловлен такой интерес к кей-поп-культуре за рубежом, то есть вне Кореи? То есть как, по сути, изначально местечковая история разрослась до такого невероятного масштаба?
Если мы говорим в целом про кей-поп, то, во-первых, это то, что не зарождалось, скажем так, за один день. Оно не родилось, не появилось и не выстрелило. Это такое направление, которое зародилось в начале 90-х, потихонечку, скажем так, становилось, приобретало свою нынешнюю форму. И первую волну популярности, наверное, если мы говорим про азиатские страны, если мы говорим про Корею, то, конечно же, первыми, кто покорил с точки зрения кей-попа, это были H.O.T. Это самый первый яркий представитель. Именно благодаря им мы знаем кей-поп сейчас в том виде, в котором он существует. Если мы говорим про Азию, то это, конечно же, Донги, замечательная группа, которая называется Донбан Шинки, которая в 2009 или 2008 году, сейчас могу наврать, они взяли приз «Звезды Азии». Это была первая корейская группа, которая умудрилась покорить вообще, в принципе, олимп азиатский музыкальный — это японский рынок. Дальше, конечно же, у нас были бенги, которые когда-то взорвали, по-моему, то ли в 2011, то ли в 2012 году на MTV Music Awards, взяли одну из главных премий, обойдя при этом мастодонтов, очень известных, европейских, американских, вообще всемирных музыкальных. И это было очень круто, это было очень интересно, это было очень необычно, и тогда было огромное единение вообще в принципе всего фандома, потому что то, как мы все сидели в Твиттере и голосовали, мне кажется, это мало кто забудет. Это было очень классно, здорово. В этом же году появился Сай в 12-м с Gangnam Style. Но стоит начать с того, что Сай существовал как единица музыкальная уже очень давно. И когда-то с ним было связано много интересных событий, но в 2009 году он как раз очень эпично вернулся на сцену обратно с клипом Right Now. И в Корее его вообще, в принципе, никогда не воспринимали как звезду кей-попа. Его воспринимали именно больше как юморного рэпера, хип-хоп-исполнителя. Поэтому то, что мы его часто приписываем кей-попу, это уже постэффект своеобразный. В дальнейшем, конечно же, выстрелили и EXO, и, конечно же, BTS, которые покорили сейчас вообще абсолютно весь мир. Но не только BTS, естественно, еще и девочки Blackpink, которые тоже максимально вкладываются вообще, в принципе, в развитие всего. Но если мы говорим конкретно про развитие кей-попа вообще, в принципе, во всем мире, а не о том, как это складывалось в Корее, благодаря каким исполнителям что достигалось, то я бы сказала так. Почему кей-поп популярен? Во-первых, это то направление музыкальное, которое несет, скажем так, очень правильные нравственные ценности. То есть все, кто увлекается кей-попом, это люди не столько про музыку, это люди про то, что эта музыка несет. Это про то, что артисты кей-поп транслируют. То есть это люди, которые увлекаются фэшн, кто занимается саморазвитием, кто хочет изучать иностранные языки, кто хочет быть лучше, кто хочет развиваться, кто хочет пробовать себя в различных отраслях. И поэтому, конечно же, когда что-то несет настолько положительные эмоции, но оно не может не заряжать, согласитесь?
Согласна.
Поэтому я думаю, что кей-поп популярен.
Но тут у меня возникает вопрос уже больше про фанатов, которые дежурят у домов, пытаются как-то выследить, бегают по пятам. Насколько это соотносится?
Давайте начнем с того, что существуют фанаты, существуют любители, существуют совсем фанаты и существуют неадекваты. Их всех надо разделять. Потому что нормальные адекватные фанаты — это люди, которые уважают исполнителей. Существует такой вид фанатов, как сосен, но ни одного нормального фаната сосеном не назвать, потому что это как раз те люди, которые тебе будут в лицо камеру совать, это те люди, которые будут за тобой следить, будут твоими сталкерами, не будут давать тебе жить. Но это, в принципе, скажем так, психологическое отклонение. Но когда ты популярный человек, хочешь не хочешь, а такие люди вокруг тебя будут появляться, потому что популярность, она несет за собой некоторые последствия.
Какая вот разница между артистами и корейскими айдолами?
В любом случае, любой айдол — это артист. В некотором смысле это больше продюсерский продукт, нежели, допустим, другие артисты, других жанров, да, потому что в них изначально уже начинают что-то вкладывать на процессе прохождения тренировок. А, как правило, если мы говорим про другие музыкальные стили или про других корейских артистов, то они редко с самого начала, с самого старта могут найти себе финансовую поддержку продюсирования. Это, конечно, тяжело. Если говорить про агентство, то агентство, вот именно в том виде, в котором они существуют, они на самом деле когда-то тоже пришли из Японии. В начале 60-х там было создано агентство Johnny's Entertainment и другие подобные. И, естественно, поскольку именно изначально мы говорим про Корею как азиатскую страну и про то, что азиатский олимп музыкальный — это была всегда Япония, естественно, большинство стран начали эту схему работы с артистами перенимать. Да, это в некотором смысле можно назвать конвейером, но, с другой стороны, это ни в коем случае не умаляет людей, кто вкладывает все свои силы, души, вообще, в принципе, в то, чем они занимаются. Потому что потратить по 18-20 часов в день и при этом хорошо выглядеть, пытаться быть максимально всегда на позитиве, это очень сложно, честно скажу, это крайне сложно. Относительно жизни айдолов, изначально, вот так вот почему-то сложилось, считалось, что айдольная группа, если она достигает успеха, то на пике она может находиться порядка только 2 лет. Потому что вот это считается средней продолжительностью жизни айдолов. Потому что дальше уже может упасть, скажем так, интерес публики, потому что ты уже можешь приесться. У тебя может закончиться контракт, тебя могут отправить в армию, если ты парень, правильно? И существует огромное количество различных моментов, которые, к сожалению, не подвластны людям, скажем так. Ну и плюс начнем с того, что в Корее больше 2000 айдольных групп, а на слуху, ну, максимум 100. Соответственно, огромное количество людей, даже несмотря на то, что они вкладываются, пытаются, работают, много лет этому отводят и получают, наконец-то, дебют, если хорошо, если получают, да, они могут не быть популярными вообще. И это, конечно, очень деструктивно, в принципе, действует на людей, поэтому их надо поддерживать.
Вы мне рассказали про технический бэкграунд, но их же готовят там, с 9-10 лет, 11.
На самом деле не обязательно с 9-10 лет. Все агентства по-разному. Во-первых, в агентство надо попасть. Это же, естественно, тоже пройти определенный кастинг, отбор. То есть изначально у человека, кто пытается пройти, должны быть уже какие-то свои, скажем так, сформированные таланты. То есть это должен быть либо хороший вокал, либо классное танцевальное умение, либо человек невероятно крут в рэпе, либо настолько сногсшибательная харизма и актерское мастерство, что, конечно же, тебя увидят, захотят и возьмут сразу же. Готовят артистов по-разному. Могут от года до, даже иногда бывает, до 10 лет в тренинг человек ходит. И получится ли у него дебютировать или нет, это, к сожалению, в основном принимает решение именно верхнее руководство. И не всегда это на 100% зависит от человека. Ты можешь на протяжении долгих лет тренироваться и в итоге вообще не попасть ни в какой состав, остаться, например, бэкдансером у кого-то. И, с одной стороны, это демотивирует, с другой стороны, люди учатся выходить из критических ситуаций, учатся пересматривать свою жизнь в моменте, и это на самом деле очень важно, идут куда-то учиться заново. Но так, если говорить в принципе про подготовку, то, конечно же, это и занятия по вокалу, и занятия по читке какой-то. Это обязательно танцы, причем обязательно разные стили. Иногда это еще может быть акробатика. Это в любом случае актерское мастерство, это в любом случае ораторское мастерство, это в любом случае поведение в принципе на сцене и на публике. Это все репетируется. Это различные занятия по этикету, это изучение иностранных языков, потому что в любом случае, если ты сейчас конкретно корейский артист, то тебе надо знать еще и английский, и хотя бы японский, и еще желательно китайский. Ну а если у тебя будет World Tour, то ты еще должен что-то дополнительно изучить из других языков. То есть, по сути, ребята находятся в непрерывном процессе саморазвития, в очень жестком. По расписанию иногда это действительно очень жестко, они действительно очень выматываются. Но при этом, когда ты понимаешь, что это все приближает тебя к исполнению твоей мечты, это в том числе, конечно же, заряжает и придает им силы. Это очень здорово. Я считаю, что им стоит восхищаться.
Я поняла. Чем, по вашему мнению, обусловлен такой интерес к айдолам к людям из другой культуры? Объясню. Американские, европейские группы набираются, в общем-то, по тому же шаблону. Миловидные мальчики-девочки, песни плюс-минус интересные, ненавязчивые, раскрутили, научились синхронно танцевать, выпустили в мир. Тем не менее, у айдолов толпа фанатов, которая и рядом не стояла с тем, что в общей сложности можно набрать по европейскому или американскому рынку.
Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что много если вы знаете, современных европейских групп, созданных по тому же формату один в один, как айдолы. То есть они круто и двигаются на сцене, и они круто взаимодействуют в соцсетях со своими зрителями. И они шикарно отыгрывают на сцене. У них есть технический бэкграунд, который им обеспечит их агентство, поэтому их выступление будет смотреться просто шикарно. Это и главное отличие. Потому что помимо того, что айдолы, они проецируют достаточно правильные, хорошие вещи, они очень активно поддерживают вообще, в принципе, контакт со зрителем. То есть у них нет того, что вот все, я супер-мега-далекий бог, меня теперь никак не достать. У них есть специальные фан-кафе, есть специальные странички для общения с фанатами, есть специальные фан-митинги. Есть огромное количество различных ивентов, видео, конкурсов, челленджей и чего только не существует, если честно. Особенно даже взять специальные порталы для проведения прямых трансляций для общения со своими фанатами. Естественно, это делает всех ближе и, естественно, подогревает интерес абсолютно всегда.
Что такое фан-кафе?
Фан-кафе? Это фанатские странички, как раз специально для фанатов, сделанные даже самим агентством или самими группами, которые наполняются специальной информацией про группу, там вылазят все новости, какие-то специальные проекты, расписание группы на ближайшее время, какие-то там special edition различные могут быть, и там, я не знаю, фотосессии, например, да. Специальные послания там выкладываются. Но вот лично в начале, скажем так, 10-х, то есть 2010-х годов, фан-кафе были очень популярны. Сейчас, насколько они популярны, я не знаю, потому что существуют площадки типа Виверса, где, конечно же, напрямую можно общаться со своим любимым айдолом.
Ну, то есть то, что раньше выполняло роль обычных сайтов.
Не совсем. Просто есть сайт группы, а есть сайт для фанатов. То есть общий сайт группы, он в том числе для любого пользователя. Даже если это спонсор, инвестор, без разницы. А фанатская, там больше, скажем так, милоты различные, посвященные именно фанатам.
А, вот смотрите, ВК запустил тематическую ленту для фанатов кей-попа. Алгоритмы будут круглосуточно собирать и аккумулировать главные события корейской поп-музыки. Там песни, клипы, премии, чаты, скандалы, мемы. Вот на моей девичьей памяти такой случай, когда соцсеть так продвигает одно направление, первый. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот чем можно объяснить такой интерес именно со стороны соцсетей?
Ну, потому что это аудитория, и это достаточно большой пласт аудитории. То есть если когда-то в 2009 году мы общались с ребятами, фанатами кей-попа на Live Journal, да, общались друг с другом, сидели в небольших сообществах, были довольны тем, что ура, мы знаем, что такое кей-поп, а больше никто не знает, это так прикольно. Это так необычно, это так интересно разделять какой-то интерес, который объединяет небольшое количество людей, и даже если вы не знакомы, скажем так, один увлекается, другой увлекается, ты уже априори считаешь его каким-то близким человеком или другом. Это очень здорово. Со временем, на самом деле, все, что творилось в ВК, оно очень сильно росло. Появилось огромное количество различных сообществ тематических. И сейчас, честно говоря, это прям огромная движимая сила, и это большая аудитория для подачи какой-то информации или для продажи рекламы на эту аудиторию.
Какие ближайшие мероприятия кей-попа в России вы могли бы порекомендовать посетить? Какие планируются?
Из ближайшего и самого большого, конечно же, 15 января у нас будет Idolcon проходить. Idolcon — это вообще, в принципе, самый первый российский фестиваль кей-поп, который мы придумали и организовали 9 марта 2011 года. И нам вот в этом году, вернее, в 21-м, уже практически прошлом, исполнилось уже больше 10 лет. Поэтому на Idolcon нужно обязательно приходить. Это действительно очень большое, важное событие.
Спасибо большое. Я напомню, мы беседовали с Стасей Зубаревой, сооснователем команды Aigu Russia, организатором тематических корейских мероприятий в России с 2009 года.
Интервью на радио «Спутник».